Сегодня у нас третье занятие. Вы помните, мы проходим второе послание Петра. Замечательное послание Петра. Там всего у нас три главы. Маленькое послание, но при этом у нас 8 занятий на эти три главы. Мы рассмотрели обзор всей книги. Мы увидели 1 глава, 4 стих, что Богом даны нам драгоценные обетования. Во 2 главе Христос через Петра дает нам предостережение в нашей вере. А в 3 главе, имея эти обетования, имея эти предостережения, как вы готовитесь к встрече с Иисусом Христом? Потому что второе послание Петра – это встреча со Христом. Сам и Петр готовился. В этом послании именно он говорит, что мне уже открыто, справедливым почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, 1 глава, 14 стих, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне». Вот так жил этот великий человек. Знал о том, что надо готовиться, и это самое главное дело. Он проповедовал многим, он служил жертвенно, но он и знал, что и самому надо идти навстречу со Христом. Да, таким был и Павел, если вы помните. Он говорит, а теперь мне Бог открыл. Что открыл? Подвигом верным подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь... Готовится мне венец правды. Вот, родные мои, это к тому, что жизнь прекрасная штука, замечательно, что она у нас с вами есть. Жизнь удивительная, и чем дальше живем, тем больше мы видим эти прелести, радости жизни. Но как хорошо, что у нас есть и обетование наше, что с временной жизнью, которую мы здесь оставим, она временная, не кончается все. Жизнь вечная. И вот в прошлый раз мы рассмотрели с вами первую главу, первые 5 стихов. Сегодня в третьем нашем занятии, какой мы делаем акцент? Личная ответственность в отношении Божьих обетований. Вот мы посмотрели Божьи обетования. Если вы помните, первая глава, она нам говорит, еще раз прочту, «Симон Петр, раб, апостол Иисуса Христа, принявшим с нами драгоценную веру по правде Бога нашего Спасителя Иисуса Христа». Благодать вам и мир да умножится в познании Бога Христа Иисуса Господа, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни, благочестие через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Если мы ставим тему «Божественные обетования», а что я с ними должен делать? Какие нам даны обетования, исходя из текста? «Все потребное для жизни и благочестия». И эти обетования названы великими, еще какими? Драгоценными. И через эти обетования что мы делаемся? Стих 4. Причастник – это кто такой? Частью становишься Бога, да? Очень интересно, кто Бог и кто я. Я часть Его ношу в себе. Кстати, сегодня раз проводим параллели с Ветхим Заветом. Почему Бог Аврааму поменял имя? Саре было изменено имя. Он от имени, которое произносилось, вообще не произносилось у евреев, писалась только первая буква. И он от этого имени берет эту букву одну и дает и мужчине Аврааму, и его жене, женщине Саре. И таким образом делает их частью себя. То есть они как бы в себе носят уже Бога, имея в себе эту букву. Он вставил как бы себя в них. И таким образом мы в Новом Завете видим, что Павел говорит, уже живу не я, но живет во мне Христос. И в послании к Колоссянам, когда сказано, что Христос в вас упование славы. Поэтому это не какая-то красивая метафорическая фраза, как в нас живет Бог. Он становится нашей частью, а мы его. И эти дары, которые мы сегодня принимали, хлеб и вино, не что иное, как мы подтверждаем эту истину, что мы его часть, а он наша. И поэтому мы уже не чужие, не пришельцы, мы свои Богу. Поэтому он называет нас братьями, если помните, послание к евреям, «Посреди братьев воспою», говорит Иисус Христос. То есть он как брат наш, а он совершенный Бог и совершенный человек. Он принял образ плоти и крови, стал нашим братом, и таким образом он стал как бы частью нашей. Он вочеловечился. Как мы становимся его частью? Так вот, тут написано, мы прочитали, если даны драгоценные эти обетования, если нам дано все потребное для жизни благочестие, если мы имеем первый стих драгоценную веру, то дальше как же должна выражаться вера? Что в ней надо показать? И таким образом, это если есть у нас сила, обетование Божье, для меня какое-то имеет значение. Что я с этим должен делать? Значит, а что я должен делать? Я должен к этому отнестись, как к тому, что Бог меня чему-то очень хочет важному научить. Мы увидели обетование, драгоценная вера, мы увидели умножение мира, познание Бога, второй стих, мы увидели слава, благочестие, причастник божеского естества. Вот если дана драгоценная вера, из первых стихов мы увидели умножается благодать, мир, познание нам дает большие благословения, все нужное для жизни благочестие. Ну вот все эти обетования, все эти благословения, вопрос, условия какие-то есть для них? Давайте прочитаем с 5 стиха по 11. «То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Родные мои, что надо прилагать? Какие качества прилагать? Нам нужно показать веру. А что должно быть в вере? Перечислим качества веры. Добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие. Вот так, вот семь качеств, которые должна наша вера показать. Вот если сказано, вот это есть, не только в зачаточном состоянии, но что оно должно делать из стиха 8? Оно должно расти. Нам надо расти и в братолюбии, и в воздержании, и в благочестии, и во всем этом надо расти. Если оно растет, если оно умножается, то какой результат? Будет успех. Будет плод, будешь познание Господа иметь таким, каким должно. Не как хочу, так и знаю, а как познал меня Господь. Так Павел говорит, я бы хотел его познать, как я им познан. Смотрите, вот это слово «прилагайте к этому», 5 стих, «прилагайте ко всему этому старание». Это глагол. Глагол этот активной формы и повелительное наклонение. То есть полностью обеспечивай. Вот в переводе прилагать, полностью обеспечить, богато дать, с избытком, чтобы обеспечить необходимым. Получается, что вот прилагайте всему все старание. То есть вот ко всем этим качествам ты их полностью обеспечишь, чтобы они такими были. Чтобы с избытком обеспечим всех необходимым. Ну, я так думаю, что вот это прилагать, это такое усердие на результат. Чтобы оно дало, как тут написано, плод. Так, мои хорошие, вопрос. Как прилагать все эти качества в разные периоды нашей жизни? Одновременно, последовательно или прогрессивно? К вам вопрос. Вот эти качества мы перечислили. Добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. Вопрос. Должны ли мы сначала выработать первое качество, затем, усвоив, двигаться к следующему? Одно из другого, одно вместе с другим, еще что? И все как-то сразу. Это было бы странным, что вот я в добродетели тут вот сейчас начну, а вот это терпение, братолюбие, любовь, это там все подождет. Здесь я начну. Это одно из другого вытекает, да. Следующий вопрос. Исходя из этого текста, какое влияние оказывает присутствие или отсутствие этих качеств на жизнь верующего христианина? Какого рода усилия должен совершать верующий, чтобы проявлять эти качества в своей жизни? То есть, получается, эти качества не сваливаются нам на голову. Вот я верующий, и поэтому я уже рассудительный, я и благочестивый, у меня и любовь, у меня терпение, все есть. Тут надо вообще-то, получается, усилие, усердие, Царство Божие силою берется, употребляющие усилие восхищают его. Давайте посмотрим на добродетель. Вот добродетель, тут первое качество, которое должно проявиться в вере. Вот давайте посмотрим в переводе, как звучит добродетель. Нравственное совершенство, внутренняя моральная высота, доброта. Интересно еще перевод этого слова, что это как руководить хором. Вот там скрипка, там орган, пианино, там что еще, виолончель, трубы и все такое. Вот все оно разное. И руководить хором – это все привести в гармонию. Если каждый бы там начал вот это звучание, что бы было? Это какофония была бы, да. Но когда все вместе и каждый слаженно делает свое дело, получается красота и гармония. Вот добродетель включает в себя такой перевод. Гармония, как призвучание оркестра, многоразличные такие инструменты, как красиво звучит все. Плюс к тому, оно одно из другого вытекает, но это именно нравственное совершенство, внутренняя моральная высота. Если она тут есть, то вот это добро, делай оно на ходу, у тебя получается. Оно как-то случается, оно как-то получается, потому что не все добро, как говорят, вы хотели как лучше, получилось как всегда. Это вот тоже можно думать, что добро вроде как делал. Поэтому вот эта гармония внутренняя, конечно, вот она как вот удивительно, она отражает добродетель. В общем, начни с себя, я такой вывод делаю, к добродетели. А, кстати, говорят, хорошо, что начни с себя. Как хорошо. Вот это должен, там, сям, да, себя самого-то сложнее всего. Своих врагов страшнее, тяжелее всего побеждать, понимаете? Но, тем не менее, это к этому. Чтобы эта гармония была в нас самих, чтобы не было этого раздрая, о котором Павел говорит как о человечестве, что доброго, хорошего, что хочу, не делаю. Не доброе, не хорошее, что не хочу, то делаю. Человек иногда знает, что не надо делать, что так бывает, что вот раздрай внутренний у человека. Он и служение несет, он и верующий, он и Бога любит. А вот такое вот внутри все, какое-то не такое, как должно. Давайте посмотрим вот это слово «совершенство». Смотрите, 1 Петра 2:9. «Вы род избранный, царственное священство, народ, святой, люди взятые удел, дабы возвещать что? Совершенство». Призвавшего вас из тьмы в чудный свет. Вот для чего названы мы. Мы сегодня уже слышали, что мы цари-священники. Для чего? Для того, чтобы возвещать совершенство Бога. Так это совершенство, оно как-то в нас должно как-то засветиться. Чтобы когда мы говорили, а люди говорили, да, ну глаза у него все это выдает, что он действительно этим живет, он это понимает. Он сам такой человек. Ну, во всяком случае, так написано. Господи, помоги нам возвещать твои совершенства. Филиппийцам 4:8. Наконец, братья мои, что только истинно, честно и достославно, любезно, что только добродетель и похвала о том помышляйте. Вы видите, и мысли должны быть добродетельными. А что такое мысль добродетельная? Вот это мое нравственное совершенство. Об этом я должен постоянно размышлять. В каком я классе в этом своем совершенстве? Где у меня это вот эта гармония, это моя моральная высота? Здесь одно из слов и доброта. Где моя доброта? Как видно, что я добрый человек? Последнюю неделю что показало, что я имею эту добродетель? Давайте посмотрим, как противопоставление тот же Петр дает. Вот в первой главе вот вы будьте такими, а во второй главе вот перечислены все эти лжепророки. Какие они? Это лжепророки, лжеучители, ведут ереси, второй стих к разврату. Дальше тут сказано, они как содомские и гоморские эти города, беззаконники, вся глава об этом, осквернители и так далее. Ну, то есть, знаете, когда контраст, то как-то очень хорошо видно. Чтобы мы не думали, что добродетель – это вообще что-то такое недосягаемое, вообще что-то такое, где-то кто его знает там в облаках. Нет, вот во второй главе надо посмотреть на все качества и сказать, ко мне тут ничего такого нету. Господи, может, я в втором-третьем классе уже все-таки есть по добродетели, чтобы вот этого, что тут есть, вот это у нас не было, родные мои. Потому что познание Господа Иисуса Христа и вот эти несовместимые вещи – это прелюбодеяние, нечестие и всякое такое несовместимо. Это то же самое, что ты в шубе собрался реку переплыть. Утонешь. Поэтому Петр именно в этом послании говорит, лучше бы они не познали Бога, чем они познали и вот это творят. Вторая глава этим именно заканчивается, да? Ну, совсем одно качество и достаточно. Рассудительность. Вопрос, почему рассудительность важна? Вот почему она вытекает из добродетелей, почему она важна? Потому что мы прочитали. Добродетели – рассудительность. Вот как мы думали, оно остается на своем месте. Делаешь доброе дело, но не всякое доброе дело есть доброе, да? Благими намерениями может быть дорога услана в ад. И мы очень так подошло, оно хорошо, что должна быть рассудительность в добрых делах. Правильно. Но давайте посмотрим в контексте, как мы перевели это слово. Если добродетель – это нравственное совершенство, моральная высота, вот это гармония – хора внутреннего всего нашего. Как рассудительность сюда? Вот так. Что мы скажем о рассудительности? Какого рода рассудительность необходима вам, если вы имеете веру? Вот почему это важно при моральном совершенстве? Итак, рассудительность, она и показывает мое совершенство. Она показывает эту мою высоту. Эта рассудительность показывает, какой я царь-священник. Да, уметь различить чистое от нечистого. И очень важно к этой рассудительности, конечно, первая глава притчи. Вся рассудительность, потому что там это ключевое слово всех восьми глав. Первых – это тема понимания рассудительности. Ну, давайте первую главу откроем. Значит, притчи для чего даны? Чтобы познать мудрость, наставление, понять изречение разума. Усвоить правила благоразумия, правосудия, суда, правоты, простым дать смышленность, юноше знание и рассудительность. Послушать мудрый умножит познание, разумный найдет мудрые советы, чтобы разуметь притчу, замысловатую речь, слова мудрецов и загадки. Их начало мудрости – страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это – прекрасный венок для головы твоей, украшение для шеи твоей. Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Это к теме о рассудительности. Если будут говорить, иди с нами, сделаем засаду для убийства, подстережем непорочного без вины, живых проглотим их, как преисподние, целых, как нисходящих в могилу, наберем всякого драгоценного имущества, наполним дома нашей добычей, жребий твой ты будешь бросать вместе с нами, склад у нас будет у всех у нас. Сын мой... Не ходи в путь с ними, удержи ногу твою от стези их, потому что ноги их бегут ко злу, спешат на пролитие крови, в глазах всех птиц напрасно расставляется сеть. Делают засаду для их крови, подстерегают их души. Таковы пути всякого, кто алчит чужого добра. Оно отнимает жизнь у завладевшего им. Премудрость возглашает на улице, на площадях, возвышает голос свой, в главных местах собраний проповедует при входах, в городские ворота и говорит речь свою. «Доколе невежды будете любить невежество?» «Буйные будут услаждаться буйством!» «Доколе глупцы будут ненавидеть знание?» «Обратитесь к моему обличению!» «Вот я изолью на вас дух мой, возвещу вам слова мои». Какие здесь даны противопоставления? Рассудительность и безрассудство, да? То есть никакой рассудительности нет. И как следствие это буйство и невежество, и ненависть к знанию, 22 стих, глупость. А что тогда у рассудительности? Из первой притчи что главное в рассудительности? Страх Господень. Вот основа рассудительности. Вот на чем оно зиждется. Поэтому рассудительность – это не просто мудро чего-то такое сказать, посоветовать, принять решение. Иметь Божий страх. Высшая рассудительность. Эта рассудительность никогда не подведет. Какой имел страх Божий Давид? Какой это был богобоязненный человек? 3 раза мог убить он своего ненавистника, и Бог бы ему простил, потому что он защищался, я так думаю. Человек, когда защищается, даже были города-убежища, если он убил не специально. Человек, даже убив не специально, мог спастись, а тут защищался. Не подниму руки на помазанника Господня. Рассудительность? Да, имел Божий страх. Боялся Господа. И за это и получил большие благословения. Рассудительность, она умножает познание. Она слушает наставления, изречения разума. Где собрались изречения разума, слушайте наставления? Где? В Писании, в Слове Божьем. Мудрый послушает, разумный мудрые советы найдет. И мы видим, слушай, сын мой, рассудительный сын послушает мудрого отца. Согласитесь, а безрассудный сын, он думает, все, мы сами знаем, как надо жить, и попадает в сети. Поэтому рассудительность отца – предостеречь сына, а рассудительность сына – это услышать отца, потому что он его предостерегает от дурных компаний, от каких-то опасностей. Понимаете, это очень практические вещи тут даны. Сколько людей понапрасну погибло, потому что вот кто-то не наставил, не сказал, не предостерег, а кто-то не послушал и сделал по-своему. Поэтому вот это безрассудство имеет свои последствия, а у рассудительности свои. Итак, сегодня мы с вами посмотрели половину этого занятия, но это хорошо. В следующий раз посмотрим другие качества. Что такое терпение, что такое истинная любовь, что такое благочестие и братолюбие. А сегодня мы с вами размышляли о тех обетованиях, которые нам дал Бог, и какую ответственность накладывает знание этих вещей. Стараться в моей христианской жизни не на самотек пускать, стараться прилагать к этому усилия. То есть это должно быть особого, хорошего, высокого качества. Такой должна быть моя добродетель, и такой должна быть моя рассудительность, которая держится на страхе Божьем. И страх Божий приводит все в гармонию нашего внутреннего человека. Пусть Господь нас благословит, родные мои, размышлять о послании Петра, молиться стихами из этого послания. Давайте в заключение прочтем из этого послания. «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире пленения похотью. То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Аминь.